говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Музыка в тени Чернобыля». Импровизационная музыка, музыка на прогулке, электроакустика, сэмплер. Обо всем этом рассказывает композитор Александр Нестеров, исповедующий максимальное приближение к свободе. Слушайте записи, сделанные Ириной Колесниковой. Впервые в эфире 9 июля 99 года.
В первой части этого выпуска передача Ирины Колесниковой «Музыка в тени Чернобыля» с участием композитора Александра Нестерова.
Импровизатор, который как бы отдается на суд слушателей, это такая ответственность, что я вам не могу даже передать. В современной импровизации нужно знать все абсолютно. И старинную музыку, этнические музыкальные системы, и электронную музыку, и академическую, и джазовую, и авангардную джазовую, и академическую джазовую. Однажды мы играли в Питере на фестивале, назывался фестиваль «Свободная музыка». После подошел человек и сказал, что вот я понимаю, что вы любите и что вы слушаете, но абсолютно не могу ухватиться за это. Кстати, это один из принципов как бы новой импровизационной музыки. Неупотребление цитат, неупотребление каких-то штампов. Вот, допустим, Пауль Клея есть такие высказывания в своих картинах, что он выводит линию на прогулку. А здесь можно так перефразировать, как бы вывести звук на прогулку.
Собеседник – киевский композитор-импровизатор Александр Нестеров, он же исполнитель собственной музыки.
Александр, вашу музыку, ваше творчество относят к авангардистскому направлению. На каком инструменте вы исполняете, сочиняете эту музыку?
Есть такое направление – электроакустика, которое предполагает наличие и акустических инструментов, которые могут быть засэмплированы, и электронных, то есть изначально находящихся в модулях или в клавишных инструментах в качестве библиотеки. А вообще есть какой-то инструмент, с помощью которого я управляю и нахожусь в том пространстве, которое меня интересует. Это миди-гитара. Это лучше слушать, чем пытаться объяснить. Сегодняшние технологии, сэмплер или компьютер, дают возможность создавать именно свои собственные краски. Как бы. То есть вы можете создать свою собственную краску, свой собственный звук, который до этого никем не был использован и услышан. Хотя кажется, что это невозможно. На самом деле это вполне реально. А сэмплер, это, ну, грубо говоря, это цифровой магнитофон, на который можно записывать, разбирать по частям, складывать, редактировать, добавлять обработку звука, какие-то эффекты и прочее. Это такой непростой процесс. Иногда вот такой совершенно неожиданный звук несет в себе такое же количество информации, как и, допустим, целая песня или что-либо другое. Вот пути это уже невозможно описать. Если я пользуюсь микрофонами, я делаю что-то другое. Я могу пользоваться микрофоном для того, чтобы записать то, что я хочу. Я могу записать птиц, и в то же время второй микрофон запишет кота или собаку. И если вы, грубо говоря, сделаете такой комочек звуковой, такой сэмпл, допустим, несколько людей говорят разные тексты одновременно, вот, допустим, мужчина и женщина. Тот же хор – это в некотором смысле тоже совершенно разные люди. Но разница в том, что они поют и знают, зачем они пришли сюда, и поют одно какое-то произведение. Они участвуют в исполнении, да, они организованы.
А вы исследуете неорганизованный мир? Нет,
я не знаю, что я исследую. В каждый момент... В каждый момент времени меня интересуют совершенно разные вещи. Вот есть потрясающий такой человек был, Джон Кейдж, например. Радикальность поступков этого человека в мире звука и композиции иногда выходила за рамки как бы самой композиции. Есть такая скандальная пьеса, но это уже как классический пример, 4.33. То есть это написано для любого состава исполнителей. Но пианист садится, и дело в том, что он должен 4 минуты 33 секунды не извлечь ни одного звука. Точно так же может большой оркестр не извлечь ни одного звука. Так как Кейдж был человеком, для которого перформанс играл крайне важную роль в жизни. Первая премьера состоялась с помощью пианиста, который не произвел ни одной ноты. Главное здесь не отсутствие касания клавишей рояля пианистом, а то, что мог человек услышать в отсутствие исполнения пианиста. То есть в этом вакууме вообще всегда Кейдж указывал на то, что любой звук является музыкальным. Музыку импровизационную или же композиционную с элементами импровизации или наоборот. Желательно исполнять самому создателю. Это наиболее реальный путь к идеальному впечатлению. Однажды в Сочи мы играли благотворительный концерт в сочинском пансионате для чернобыльцев. Я почувствовал, что я должен сыграть абсолютно непонятное даже для меня, может быть, я не могу его описать, например, то, что я тогда сыграл, это как бы часть моего музыкального языка на сегодня. То, что происходило тогда, это была музыка, в которой... Абсолютно отсутствовала мелодия, абсолютно отсутствовал ритм. Это был поток чисто сонористических звучаний, связанных интуитивно. Это были сонористические поля или облака. Была какая-то звуковая процессия, ну как угодно можно назвать, но суть как бы не изменится, потому что я уже сказал, чего там не было. После 7 минут исполнения, это было сольное исполнение, была пауза где-то секунд 7-10, но настолько... плотное молчание, что для меня это прочувствовано как минута молчания или там полминуты как минимум. И после закралось, так сказать, подозрение, что сейчас даже никакого хлопка, а просто неприятие. До того у нас был разговор с там, администрацией, что ни в коем случае не надо напрягать, играть невеселое, во всяком случае. Нам рекомендовали играть более развлекательную программу. Был такой шквал аплодисментов. Я абсолютно не помню за свою практику музыкальную какого-то повторения подобного. Это были люди, прошедшие через работы чернобыльские сразу же после аварии. Подобная ситуация была на одном из фестивалей джазовых в Чебоксарах. То есть я опять же обратился к своей собственной технологии, которая не имела отношения к джазу как таковому. И даже из зала были выкрики и свист и прочее, мол, не в этом зале и уже достаточно. Я, кстати, совершенно спокойно показывал и жестикулировал, что немного, уже чуть-чуть осталось, потерпите. Но доиграв, получив, так сказать, именно ту энергию от слушателя и возможности сыграть именно это, сейчас я пришел к тому, что только этим я и занимаюсь. Если говорить о свободе, то я максимально к ней приблизился. Есть какие-то еще параметры несвободы, но это уже как бы вторично.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Музыка в тени Чернобыля». Звучит композиция Александра Нестерова «Облученные звуки».
В одной из брошюр, посвященных Чернобыльской катастрофе, здесь такая цитата. «Самый опасный изотоп из тех, которые вырвались из истекающей кровью пасти реактора, никогда не появится в периодической таблице элементов. Это вранье 86. Вранье такое же глобальное, как и сама авария». Кстати, у меня есть одна такая пьеска. Так там как раз вот соединяется все в одном контексте, когда и первомайская демонстрация, и параллельно улетающие самолеты с высокими чинами и разъезжающиеся поезда с обычными жителями, которые убегали из Киева. И невзирая на это, демонстрация, пионеры и прочее.
Пожалуйста, это ваш термин «облученные звуки»?
В некотором смысле это все-таки посвящение. Я брал материал аутентичный в исполнении ансамбля «Древо», который был записан еще до аварии. Материал той части украинской земли, которая сейчас является мертвым местом. Если бы, кстати, не работа этого ансамбля, то неизвестно, но оно бы просто исчезло. Культура Полесья. Когда мы даже исполняли ее на Майдане Незалежности, это было настолько сжатое пространство между аутентичным материалом и музыкой, то есть давление внутри очень чувствовалось и передавалось слушателю, и что было даже очень многими подчеркнуто. Кстати, эту акцию помог провести, опять же, совсем не украинский спонсор или кто угодно, это Институт Гёте. Они, как только послушали материал, моментально откликнулись. А с нашей, украинской стороны, к сожалению, это так всегда здесь происходит, были только проверки, требования каких-то рекомендаций, хождения по управлениям культуры, по администрациям.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Музыка, имеющая как бы на себе отпечаток косвенный радиационного чуда, в кавычках. Здесь можно провести параллель с интересным очень немецким художником Гюнтером Йокером. У него есть цикл работ, который называется «Ранение, соединение». На сегодня я бы назвал это все-таки уже не облученные звуки, а ранение, соединение.
Скажите, пожалуйста, Александр, а где вы были во время этой трагедии?
В Москве. Я работал как раз в Москве, наслаждаясь джазовой и джаз-роковой музыкой. Что что-то произошло вблизи Киева, а на самом деле до нас она дошла вообще удивительным образом. Нам сказали, что в Киеве взорвана просто атомная бомба. Вот так вот. Откуда она упала или вообще что-то случилось, понять невозможно было. Но в квартире, которую мы снимали, соседи нам с затаением дыхания вот высказали, что какой-то ядерный взрыв. Вот в Киеве, а разруха, это было настолько страшно слышать. У каждого из нас были здесь семьи, и понять, что происходит, просто невозможно было. Мы живем в новом абсолютно исчислении, в непосредственной причастности к атому, к абсолютно невидимому радиационному согражданину, и это не только Украина, а и многие страны. Какие-то ожесточающие именно элементы, без которых сама напряженность не всегда возможна. То есть здесь использована самая простая металлическая коробка от кинопленки, в которой были сделаны специальные надрезы в корпусе, играя по которым контрабасовым смычком достигаются определенные ноты разной высоты. Сам по себе этот инструмент мог быть использован, но разве что для фильма ужасов. А именно в этом месте он просто довел эмоциональное напряжение до планки в художественном смысле. На самом деле, по поводу фильма ужасов, это я так сильно сузил диапазон использования. Когда уже с этой стороны рассматривать металл, смычок, дерево, вот, то есть немного в физику уходя, то тогда тут можно делать и очень нежные звуки. То есть диапазон просто безграничен. Все зависит от того, в чьих руках и вообще чем эти руки занимаются в данный момент.
Передачу Ирины Колесниковой «Музыка в тени Чернобыля» с участием композитора Александра Нестерова.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Культура обуви, каблуки, тупые носы, галифе, пробки, пуанты, театральная обувь, стопа балерины и нервы примы. Все это в легендах и бывальщинах обувщиков и чистильщиков. Записи Тамары Леленковой. Впервые в эфире 9 июля 99 года.
Звучит музыка из балета Прокофьева «Золушка». Наша сегодняшняя тема имеет отношение и к балету, и к туфлям, которые сыграли решающую роль в жизни Золушки.
В одной балетной туфельке около 50 деталей. Балетный пуант – один из сложнейших в мире видов обуви.
Но речь пойдет не только о пуантах и балете.
У нас очень сильная ортопедия была, в принципе. После войны много было инвалидов, и очень много было опыта.
Культура обуви – главная тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров». В этой культуре есть своя классика, свой авангард. Каблуки, к примеру, это почти авангард. Они появились только в 17 веке. Практичная обувь на низком каблуке и с тупым носом – тоже почти новинка. Ее придумали английские обувщики-новаторы 80-е годы 19 века. Есть у обуви и свой социальный смысл. Лапоть, прямой – невежда. Сапоги – солдатская доля.
К нам привезли мальчиков после Чечни. И когда я увидела эти искалеченные нижние конечности, это было вообще страшное зрелище.
Звучит музыка из прокофьевской «Золушки». Музыкальный лейтмотив передачи Тамары Леленковой «Культура обуви».
Безвкусные в литературном отношении выражения, вроде «пружинистая походка» или «упругий шаг», на самом деле абсолютно точно описывают механизм передвижения человека в пространстве, если, конечно, у шагающего нет плоскостопия. Оказывается, свод человеческой стопы пружинит наподобие рессоры. А если этого не происходит, то пешеход на каждом шагу подскакивает, как в жесткой деревенской телеге, или наоборот, еле волочит, спотыкаясь собственные ноги. Подсознательно мы это чувствуем, когда выбираем обувь. Прохаживаемся туда-сюда, шевелим пальцами, не тесно ли. И огорченно вскидываем брови, неужели нет побольше на полразмера? Обычно отвечают «нет». Тогда прагматик, сожалея о потерянном времени, уходит. А романтик надевает новую пару и носит, мучительно страдая, несколько дней. После чего относит в мастерскую на растяжку. Подобных мастерских немного, потому как растяжка – это род искусства и тайна, который передается из поколения в поколение. Так объяснил мне Геннадий Михайлович Бусаров, один из старейших обувщиков в Москве.
Я приехал в Новосибирск, пошел учиться в ФЗУ при фабрике пришельно-сидельных. Там же была мастерская по ремонту обуви, работали мастера с Польши, работали в труд армии. Я у них учился 4 года, почти до конца войны. Всевозможное, мужское, женское, сапоги, вот, высший командный состав с такими голенищами. Но это сложное производство, которое практически сейчас делают только в генеральских мастерских, вот в очень маленьких количествах. Это делали на твердых футарах, это жесткие голенища, чтобы они стояли, как на манекене. Им давали шевровые комплекты на обувь, и под это шевро стояло жесткое шорно-седельного хрома такой, шорно-седельный чепрак. Из него делали голенище. Это все делалось руками, и качество было безукоризненное.
Из остатков кожи в мастерской при военной шорно-седельной фабрике шили также женскую обувь. Я спросила Геннадия Михайловича, какие модели заказывали в 41-м, 42-м, 43-м годах?
Ботильончики, ботиночки эти, невысокие такие. Ну, туфли делались, на французском каблуке тогда. Рюмочка был каблук тогда, на кожаной подошве, прошитые они руками. Это была очень крепкая обувь, носила 10-12 лет. Практически я делал все, начиная от кроя, заготовки, пошивов и ремонт всевозможных. Ну и потом они научили меня делать растяжку во время войны, вот эти польские мастера. Дело в том, что люди, когда покупают обувь, она им нравится. То есть она даже тесная, все равно ее покупает. А потом ходить не может. Но если делать растяжку грамотно, хорошо, значит, это уважаемый человек. А целый ряд мастерских, я считаю, 80% просто берут деньги за эту работу. А как она была тесная, так она и остается тесной. Потому что они не знают азы, как надо делать, чем ее надо размачивать и так далее. Ну, это не тайна, но это не разглашается. Это очень тяжелый физический труд. Это колодка, которая вставляется в обувь. Ее сначала подгоняют, обклеивают, а потом ее надо молотком загнать носочную часть, чтобы она раздвинула носок. А потом круто повернуть и опустить пятку. Женская обувь, туфель, точно по ноге не подается растяжка. Мы делаем посадку его. То есть подгонку делаем по ноге в присутствии заказчика. Хороший мастер, если он любит свое дело, у него день моментально пролетает. Мне сейчас 70 лет почти. Как будто я вчера вот начал и сегодня еще работаю.
Обувное дело, как всякое другое, требует призвания. Но случается и так, что национальность уже подразумевает это призвание, как в случае с чистильщиками обуви ассирийцами, рассказывает потомственный чистильщик обуви Александр Валул.
Подразделение было, значит так, татары тоже неграмотные были, их брали в дворники, а ассирийцы, там неграмотно с ними щетками махай, они все вокзалы заняли. А папиросами торговали русские, а евреи иголками торговали, были магазинчики такие небольшие, частные. Когда я пришел работать, поставили деревянные палатки. А так был шкафчик, как гардероб. Двухстворчатый, трехстворчатый. Я, когда маленький был, я к отцу приходил на три вокзала. Мне было 5 или 7 лет. Я там лежал, спал. На вокзале я вот работал с 7 утра. И до 9 вечера. А мой брат потом приходил. Институт Плеханова кончил. И только начал работать. 120 рублей мало же было. И он подрабатывал до 12. Сидел и работал. Разные были люди. Были такие, знаешь, высокомерные. Кто это такой человек сидит? Неграмотный. Некоторые культурные приходили люди. Вежливые. А некоторые приходили озлобленные. Раз ко мне пришел мужчина, здоровый такой, вот выше будки на голову, а пальцы как мои два пальца. И вот он мне говорит, вот сейчас я поверну два пальца, вот так же я поставил, говорит, поверну еще и сломаю. Думаю, матом на него высказать, он рассердится. Надо по-хорошему с ним. Я говорю, ты знаменитым был боксером. Короче, его всего захвалил. Он так взял мою будку, поднял и опустил. Я говорю, ты так гнилая, я говорю, вся. Он говорит, смешаю вместе с будкой. Тебя.
На вокзале нашелся-таки сильный и добрый человек, который защитил чистильщика Александра Валула. И сегодня он работает обувщиком в ЗАО «Горни», что означает «греко-армянский храм». Пользуясь случаем, я попросила Александра подробнее рассказать о качестве обуви, которую тогда носили.
До 68 года обувь была хорошая, добротная. Я вот одному чистил, он говорит, почему соль проступает? Я говорю, это выделка кожи. Когда было... не химическая, спиртовая. Там добавки разные были, то не выделялось. Один говорит, да нет, что ты, это солью посыпают. Я говорю, да нет, это солью не посыпают. Это выделка кожи. Если она намокла, то она выделяет ту химию, которая в ней заложена. А, знаете, я вот тогда, когда вот человек подходил ко мне, веселое настроение у него было, хорошее, по шагам определял, хороший человек это или нет. Вот один раз ко мне пришел парень молодой. Нервные, это страшное дело. Ну, ко мне один грузин приходил. Я ему почистил, он 50 копеек давал. Этот парень аж побелел. Говорит, за что ты дал 50 копеек? Вот он меня хорошо чистит, я его клиент. Ты будешь клиент тоже. От такой жадности я ему почистил, он снял ботинок, проверил его. Он говорит, да, ты хорошо чистишь. Но у меня, говорит, такая натура, не могу больше дать 20 копеек. Копейку взял. Копейку, представляете? Говорит, вот это тебе на... Я говорю, слушай, мне тебе жалко, я говорю. Давай, я говорю, я тебе бесплатно буду чистить. Он неделю бледный ходил. Я говорю, что ты бледный? Ты должен радоваться, что я тебе бесплатно хорошо. Лакированный делал ему. Специально для него лакированный делал. Назло ему, чтобы он лакированный радовался, ходил. И вы представляете, что с ним случилось? От переживания я ему хорошее сделал, а он плохое только всем делает. Он от переживания скончался.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Культура обуви».
От искусства обувных мастеров, как ни странно, зависит и высокое искусство. Балет, например, где балерины из-за неудобных пуантов, как считает Николай Гришко, генеральный директор одноименной фирмы, рано уходят на пенсию. Но сначала несколько слов о том, как Николай Гришко начинал свое сегодня столь прибыльное дело по производству театральной обуви.
В Москве я долго читал курс денежное обращение и кредит капиталистических стран в Плехановском институте. Естественно, в это время я не могу сказать, что я очень увлекался балетом. Но я увлекся балериной. Тогда я впервые познакомился с пуантами. Чаще стал бывать в балете. И абсолютно случайно в компании друзей, которые танцевали в Моисеевском ансамбле, я увидел грека, который у них оставался ночевать. Он утром рано улетал в Грецию, который привез с собой багаж. Среди багажа были упаковки явно фабричного чего-то. Я спрашиваю, Макис, а что ты везешь в Грецию вот от нас в таком количестве? Он говорит, балетную обувь. Я говорю, ну неужели в Греции нет своей балетной обуви? Он говорит, представь, в Греции нет, не производится балетная обувь. У вас обувь неплохая и очень дешевая. В это время уже разрешают делать первые кооперативы. Я решаю пойти, поскольку я упрямый украинец, по самому трудному пути организовать свое производство. Технология русской балетной обуви совершенно не подходила для западного покупателя. Туфли, сделанные по технологии Большого театра, театра Станиславского, либо ВТО, они подстроены под опыт советского балета, не русского балета. Русский балет, он на Западе. Когда говорят, что это русская балерина, извините, русские балерины все уехали после революции. Школа почти не развивалась, и поэтому балерина на пуант в основном вскакивала. А ведь в одной балетной туфельке около 50 деталей. По технологии балетный пуант – один из сложнейших в мире видов обуви. Я не думаю, что хоть один вид спортивной обуви настолько сложен, насколько сложен пуант. Потому что в нем нужно сделать великолепный прыжок, приземлиться, не сломать ноги. В нем нужно отвертеть фуэте. В нем нужно замереть и простоять чуть ли не минуту на этом крошечном пятачке, не шелохнувшись. А внешне ведь это должно оставаться маленькой изящной тканевой туфелькой. И мы очень быстро убедились, что западная техника, она ушла вперед. Балерины очень плавно поднимались на пуант и очень плавно опускались. Для этого нужно было принципиально изменить конструкцию туфельки. Я не буду рассказывать о пуантах, пропитанных кровью, которые я видел. Потому что плохие пуанты – это катастрофа. Почему советские балерины так рано оставляли сцену? Одна из самых главных причин – это безобразные пуанты, в которых она начинает работать с 10 лет. К 18 вы когда-нибудь видели ножку балерины 18-летней? У нее обезображена стопа. А в 28 лет у нее уже такие изменения в стопе. А изменения в стопе ведут к изменениям в коленном суставе, потом тазобедренном, позвонок и все это вместе. Я уже не говорю о такой вещи, то, что на стопе находится масса точек, связанных с нервной системой человека. Павловой, у Павловой были, кстати, итальянские мастера. Так вот, в Италии, где Парселли создали свою фирму, бог знает сколько лет, самые дорогие туфли в магазине Парселли, это туфли Гришко. А туфли Гришко в магазине, в любом магазине, в Париже, в Нью-Йорке, либо в Штутгарте, они одни из самых дорогих в мире. Хотя мы боремся с этим. Это вопрос принципиальный. Нельзя лишать классический балет притока детей из малоимущих семей. Теряется масса талантливых детей из семей, которые не могут покупать своей девочке, а нужно будет, если она будет заниматься этим серьезно, ей понадобится минимум одна пара пуантов в 3 месяца. То есть на учебный год ей 3-4 пары нужно. Это для начинающих. Для профессиональных 5-6 пар в месяц нужно. Для прима-балерины за 20 пар в месяц нужно.
Значительная часть балетной и характерной обуви Гришко шьется в Москве на нескольких фабриках, где работают и профессионалы, и любители, ставшие профессионалами. Среди них музыканты, инженеры, медики. Я спросила у генерального директора, соответствует ли старая поговорка «напился как сапожник» сегодняшней действительности.
Пили, и самое страшное, что пили на работе, а ведь мы работаем с материалами, которые очень легко загораются. Боролись методично. Самое удивительное, с кем было труднее всего бороться? Где самые большие были проблемы? В цехе швей пьют гораздо больше. Инициаторами всех выпивок все время были женщины.
Женщины на фабрике в основном шьют мягкую и жесткую балетную обувь, о которой я и попросила рассказать мастера Александру Николаевну Дежурнову, поработавшую когда-то и во Всесоюзном хоровом обществе, и в мастерских Большого театра, и в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко.
Характерную обувь у нас в основном мужчины шили, потому что это же сапожники. А такую обувь у нас в основном женщины шили. Ну, тяжело, конечно. Но я считаю, что надо понимать эту работу, и надо сочувствовать балерине, надо понять, как они танцуют, как, от чего у них боль. Если все на массу делать, не каждый сможет танцевать. В Станиславском когда-то работала балерина Лаврухина, и вот она пришла и туфельки делала. Ну, а как обычно, я в мастерских Большого театра училась наклеечки там делать. Ну и пришла я так же делала, как там. И, значит, она одела, на ноги встала, аж чуть не упала. Вот эти вот рубцы, они прям на пальчики дают, на особенно мизинец. Она аж сморщилась, меня прям все прокололо вот так вот. Думаю, надо что-то придумать. Ну и взяла первые этими уголочки, делала такие вырезные. Так пошло и стала учить по-своему. Поэтому я и некоторым и говорю, надо сначала по театрам походить, посмотреть, как у нее на ноги сидит. Там со сцены-то лучше же видно. Не то, что вот я там думаю, вот как там на нее, а просто смотришь и уже смотришь на ноги. Прямо это так это происходит.
Действительно, профессиональный взгляд мешает увидеть сам спектакль. Слова мастера подтверждает и балетоман Николай Гришко.
Вы знаете, необходимость была профессиональная. Мне нужно было увидеть, как работает стопа балерины. Я видел ножку Уланову, я был на ее репетиции. Я постоянно себя ловлю на том, что во время спектакля я начинаю смотреть на стопу. Я не вижу самого спектакля, я вижу все время работающую стопом балерины.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Культура обуви».
Огорчения и неприятности, связанные с обычной обувью, кажутся глупыми и неважными, когда речь заходит о людях, которые без специальной ортопедической обуви просто не могут ходить. В мастерской ПК «Ореол» я беседую с Николаем Воловиковым.
У нас очень сильная ортопедия была, в принципе. После войны много было, так сказать, инвалидов. И очень много было опыта в этом деле. На Западе ортопедия тоже, она слабая. Там уровень жизни другой. Если больной, ему надо 100 метров пройти, допустим, у него ноги очень сильно болят, он едет на коляске. Если надо больше, он едет на машине. Наш больной не имеет таких возможностей. Ему надо десятки километров намотать за день, хотя бы поехать в собес, за лекарствами. Если ты неудобно сделаешь обувь, он не сможет ходить. Есть люди, которые шагу не могут ступить без обуви, и они везде ее. А обувь, тем более, ну, дорогая, он много заказать не может, а одна пара, когда ее не снимаешь, она просто горит. Притом обычно больные ноги сильнее потеют, повышенный температурный режим у них. На коже что? Она впитывает пот, соли. Тем более по дорогам нашим. В результате она быстрее изнашивается. Одно дело, когда стандарт подбирают, приходит в магазин, подошло, не подошло, вы следующий взял. Здесь же заказчик приходит, ты должен сразу угадать. Я и мерку снимаю, я, так сказать, колодки делаю, и пробку делаю. Иногда и затягиваю сам, выдаю и подгоняю.
А вам не страшновато работать? Все-таки люди, которые к вам приходят, у них, наверное, бывают очень сильные изменения ноги.
Ну, это проще сделать на сильную, чем на малосложную. Дело в том, что тот человек уже понимает, ему главное ходить. А с малосложной человек еще ногами созрел для ортопедической обуви, а сознанием он еще не созрел. Ему хочется, чтобы не отличаться от других, а уже ноги не позволяют этого. А всякие изменения какие-то конструктивные, они уже на внешнем виде сказываются. Ведь стандарт это что? Соблюдение определенных пропорций. А нога уже сама нарушила эти пропорции. Например, халюс, валюс, там, косточки, палец, молоткообразность пальцев. Такой вот четкой градации нету это. Ну, например, там укорочение где-нибудь 3-4 сантиметра, это, в общем-то, несложно. Носок там делаешь, пробку под пятку там выводишь. Нет, человек ходит, в общем-то, нормально. Многие даже и не хромают. Нога не терпит боли. Вот если есть 4 грамма давления на определенное место и продолжительное, уже вызывает болевые ощущения. Дело в том, что я сам прошел через это. Я в 27 лет заболел полиартритом. Я знаю, что такое каждый шаг с болью. Это ты сидишь и думаешь, что вот надо тебе пойти, и нога уже начинает болеть.
Николай Воловиков сам разрабатывает конструкцию, удобную для больного. Снимает мерки, если надо, делает гипсовый слепок. Я спросила у пришедшей на примерку Ольги, не щекотно ли это.
Ужасно. А я очень боюсь щекотки.
Все сделанные Николаем ботинки Ольга считает идеальными. Прежде ей, мягко говоря, на мастеров не везло.
Видимо, это был полиомиелит. Тогда диагноз не поставили, но в итоге я хожу вот в ортопедических ботинках сложно. И я без них ходить не могу. Мне с детства делают обувь. Сначала на Ленинградском, потом на Электрозаводской. В общем, они все были неудобны. В школу меня носили родители на руках. Это не значит, что я совсем не могла ходить. Я не могла ходить с удобством. Поскольку я росла с этим, мне это не мешало. Во всяком случае, когда я в детстве пыталась куда-то бежать во дворе, весь двор кричал: «Оля, не беги, ты упадешь».
А вы падали?
Наверное. Вы знаете, у меня в доме собирались по 5-6. Новых пар, которые надеть было невозможно. Папа старался их подделать, кое-как я в них какое-то время ходила, потом забрасывала, потому что, очень трудно было ходить.
Способность самостоятельно передвигаться для многих означает возможность нормального заработка, перспективу завести семью. Для некоторых удобная обувь – способ прожить подольше, не умереть. Рассказывает директор ПК «Ореол» Нина Лисицына.
Одно из направлений нашей работы – обувь для больных с сахарным диабетом. Диабет является побочным, скажем, действием нарушения питания кожного покрова. И в результате этого понижается чувствительность кожного покрова. И они не чувствуют, когда не натирают, когда эта язва возникает. А дальше гангрена. А им нужно так, чтобы у них равномерно распределялась нагрузка во время ходьбы по всей поверхности стопы. Там бывает даже так, вот по несколько раз практически у людей удаляют какие-то части ноги, начиная со стопы, и дальше все переходит в протез. Чаще всего, наверное, это у нас действительно заболевания. Это врожденные какие-то пороки, деформации. И вот последствия ДЦП. Часто мы с этим сталкиваемся. А так, ну, все что угодно может быть. Ребенок может родиться с ножкой, у которой одна короче другой, там на сантиметра 4-5. Детей у нас тоже много. Разного причем возраста. Начиная, вот самый маленький к нам пришел, когда принесли ему, было 9 месяцев. Сейчас ему уже 5 лет, достаточно шустрый такой мальчишечка, который перенес массу операций и носил нашу ортопедическую обувь. Сейчас ему там все это сделали. Вроде бы хоть нормальный, обувь уже не нужна. Иногда, знаете, такое бывает ощущение, что внутри все как бы сжимается, потому что, ну, даже невозможно предположить, что такое вообще в жизни может быть. Вот у меня был такой эпизод. Женщина одна к нам пришла. У нее одна нога короче другой на 16 сантиметров. Рука у нее одна короче другой сантиметров на 40. Вот та, которая очень короткая ручка, у нее пальцев нет. Это как бы такой, знаете, сплошной блиночек, маленький, вытянутый, вот все пальчики как бы сросшиеся. И вот такая ласточка маленькая. И она очень шустренько, она завязывает ботиночки, и у нее все так более-менее нормально. Это, знаете, был тяжелый момент вот для меня лично. Практически шоковое состояние. Это впервые, когда к нам привезли мальчиков после Чечни. И когда я увидела эти искалеченные нижние конечности, вот они сидели все в небольшом помещении на банкетках, и вот у кого что вместо ног свисало, а у некоторых вообще ничего. Вот сидел обрубочек, который не мог ничего, ни встать, ни сесть. И вот с ним папа нянчился. Вот он его клал, там снимали мерку, он его сажал, он его пересаживал. Ну, зрелище просто... Ну, я не знаю, это, конечно, не для слабонервных. Это видеть невозможно. Вот, а так все остальное как бы достаточно спокойно. А потом моральное удовлетворение, я вам говорю, что это ни с чем не сравнимо. Вы даже себе не представляете, до какой степени бывает приятно, бывает тяжелейший день. И народу много, и люди были тяжелые. И вот в конце кто-то приходит, обувь забирает, говорит: спасибо.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Культура обуви». Режиссер Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу и пегонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».